Всем привет! Меня зовут Аня Красильщик, это подкаст «Кум-кум-навигатор». В этом сезоне ко мне в гости приходят ученые и рассказывают о том, как заниматься в Израиле тем, что им интересно, и где самые обычные люди могут увидеть предмет их исследования. И сегодня мы говорим с археологом Яной Чехановец. Давайте начнем с байки про ваше либо любимое, либо, как вам кажется, самое интересное открытие, а может быть, это одно и то же.
Находку. Мое любимое открытие такое. Мы раскопали в Иерусалиме улицу 6-7 века нашей эры. Когда мы открыли эту улицу, сняв огромную толщу земли, оказалось, что камни на мостовой гладко отполированы. То есть по ней успело 1400 лет тому назад походить очень много народу. А потом... Была война, завоевание города. Все здания, стоявшие вдоль этой улицы, обрушились на нее и завалили ее. И оказалось, что мы первые люди, которые за 1600 лет ступают на эти гладкие камни. Ощущение фантастическое. Очень интересно.
Может быть, это дурацкий вопрос. Но все-таки, да? Как так получается, что вот целая улица уходит под землю?
Как так случилось? Вот ее засыпало обрушившимися зданиями. А следующие люди, которые решили отстраиваться на этом месте, дело было в Иерусалиме, они поленились разбирать эти завалы и расчищать эту улицу, хотя она могла бы служить еще очень долго. Поэтому они просто разровняли все руины и построили следующий город сверху. А потом пришли следующие люди и построили там еще что-то. И этот город тоже разрушился. И так без конца. И получилось, что, чтобы добраться до этой красивой мостовой, нам пришлось пройти по очереди несколько городов от самого современного, ну, можно сказать, от асфальта нынешнего Иерусалима, ниже, 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 во все более древние и древние города, и в конце концов вырулить на эту улицу. А ведь под ней тоже что-то есть.
Вот, про это мой следующий вопрос. Как вообще понять, когда остановиться, и как вот получается, что ты счищаешь один город с другим городом, и идешь ниже и ниже, то есть, соответственно, то, что выше, оно пропадает. Как сделать так, чтобы оно не пропало, и как-то тоже его сохранить? И как понять, что все, дальше идти не надо? Или дальше всегда надо идти?
Археология – процесс разрушительный. Вы очень правильно задали вопрос. Действительно, очень сложно решить, когда останавливаться. Раскапывая каждый слой, мы фактически его разрушаем. Поэтому нам нужно очень четко, очень подробно все фотографировать, измерять, рисовать, фиксировать всеми возможными способами. Потому что то, что мы раскопали, пропадет навсегда.
А когда вы добираетесь до этой улицы, вы себе представляете, что там, какие там стояли здания, кто там ходил по этой улице, как они говорили? Какая у вас картина возникает в голове?
У меня возникает, как у почти всех археологов, очень живая картина в голове. Потому что это, конечно, не только улица, но и следы построек. Зная, как выглядели дома в то время, по примерам других городов, других археологических памятников, которые уже раскопали, мы можем восстановить, как выглядела дверь на улицу, были ли в домах окна, чем они отличались от наших. Внутри зданий, да и на улице тоже, мы находим массу вещей, так называемых артефактов, которые были созданы человеческими руками в древности. Например, посуду, которой они пользовались, тарелки, с которых они ели, стаканчики, из которых они пили, кастрюли, в которых они готовили еду, большие кувшины, где они держали оливковое масло или вино, зерно или муку и так далее. Археология, конечно, не видит всего, потому что вещи, сделанные из ткани, или из кожи в нашем климате, ну вот в Иерусалиме, например, совсем не сохраняются, они просто пропадают. Но посуда, которая сделана из глины, ну, такая же, как наша посуда, она существует, она может разбиться, но опытный археолог и по осколкам может восстановить, как она выглядела целиком. Кроме того, иногда мы находим совершенно удивительные всякие мелкие вещи, которые вроде бы для науки не очень важны, но позволяют нам гораздо живее представить себе людей прошлого. Например, какие-то их украшения, колечки, сережки, Мужчины в те времена тоже носили и кольца, и ожерелья.
В эти тоже.
И в эти тоже опять, но не все. А тогда это было очень принято украшать себя всячески. Я бы даже сказала, что мужчины были наряднее женщин, декорированные. Вот когда берешь в руки такой предмет, пытаешься колечко себе на палец натянуть, и вдруг видишь, а не налезает даже на мизинец. Думаешь, наверное, это была какая-то маленькая девочка, которая носила это кольцо. Или находишь какой-нибудь обломок глиняной посуды, и вдруг видишь, что гончар, который делал этот горшок, он не очень аккуратно его затер, и в каком-то месте остался отпечаток его пальца, прямо как у криминалистов. И это совершенно удивительное ощущение, потому что вот только что был такой черепок молчаливый, немой, мертвый, а тут вдруг хоп, и ты видишь отпечаток пальца человека, который его сделал. И, конечно, тоже сразу свои пальцы начинаешь примерять. Это очень любопытно. И вот все это вместе, складывая в общую картину, мы получаем довольно полное представление о том, кто как выглядел, кто как жил, кто как что делал.
Вам кажется, что они, все эти люди, они как-то близко к нам или очень далеко?
Это иллюзия, что вот эти древние люди, они где-то очень далеко. Мне кажется, они совсем-совсем близко к нам. Вот они когда-то жили здесь, потом они ушли, что-то с ними случилось или не случилось, а потом пришли другие, а теперь пришли мы, и мы тоже уйдем. И какие-нибудь археологи будут раскапывать наши дома, правда, найдут гораздо меньше. У нас слишком много пластмассы в ходу. Она плохо сохраняется. И когда ты так внимательно рассматриваешь этих людей, которые когда-то здесь жили. Ой, мне кажется, это нам очень помогает понять, что мы вот часть чего-то такого огромного, общего, какой-то общей человеческой судьбы.
Историк, да, когда он занимается каким-то периодом, потом он может заниматься еще каким-то периодом, но в целом у него есть специализация, какие-то кусочки, которые он знает очень хорошо. А вот археолог, вы работаете в Израиле, если вас, например, отправят на раскоп в Монголию, там будут все те же самые правила и инструменты, да, или все будет по-другому?
У археологов, как у любых ученых, есть специализация. Я, например, занимаюсь Древним Римом, Древней Византией, то есть тем, что было 2000 лет назад, 1500 лет назад. Если меня отправят в Монголию, я смогу принять участие в археологических раскопках, потому что методы работы и способы работы, ну, грубо говоря, как копать и чем копать, какими инструментами, они останутся теми же самыми. Но если меня, например, отправят на раскопки в Италию, или в Сербию, или в Северную Африку, я там буду гораздо полезнее, чем в Монголии, потому что там, например, тоже была Римская империя. То есть это будет выглядеть очень похоже. Есть совершенно удивительные места, где раскопки будут очень сильно отличаться от израильских. Ну, например, какой-нибудь Новгород в Северной России. Это средневековый город, существующий с X примерно века, и там все было построено из дерева. Но из-за того, что очень высокая влажность и болотистые места, это дерево в Новгороде прекрасно сохранилось. Там прям целые деревянные дома археологи раскапывают.
И грамоты.
И грамоты, написанные на бересте, на березовой коре. Я бы очень хотела когда-нибудь попасть туда на раскопки и поучиться, как это копать, потому что я так не умею. У нас не бывает ни берестяных грамот, ни деревянных домов.
Да, наверное, надо пояснить для наших слушателей, что это не просто какие-то грамоты, это вообще просто записки.
Это письма.
Или равные
письма,
списки, записки, да. Все что угодно. Любовные записки, записки школьников.
Да, картинки иногда.
Да.
Это очень интересная вещь. У нас есть похожие штуки, только здесь писали на обломках глиняной посуды. Это так называемые остраконы. Вот горшок разбился, и большие куски использовались для того, чтобы на них писать. Тоже записки, любовные записки, всякие смешные иногда попадаются картинки и так далее.
Мне кажется, что почти все в детстве мечтают стать либо археологом, либо палеонтологом. Вы тоже мечтали?
Конечно. Я мечтала стать археологом. И не стала им. А потом как-то жизнь иначе повернулась, я вдруг хоп и стала.
Вот это как произошло? Расскажите.
Ну, как это произошло? Я переехала в Израиль, я здесь жила, у меня была какая-то своя жизнь, я училась в университете, совсем не на археологии, и потом в один прекрасный день решила, а что, собственно, я сижу? Хочется мне всю жизнь стать археологом. Хай пойду, хоть поучусь. Ну, вот и стала археологом.
А можете описать рабочий день археолога?
Рабочий день археолога всегда начинается очень-очень рано. Ну, к 7 утра, включив телефон, я могу обнаружить там уже 20 сообщений от коллег. Это совершенно нормально. Все уже давно работают. В любом случае, если идут раскопки, это совсем-совсем рано начинается.
Потому что жарко, да?
Потому что в Израиле почти весь год, почти круглый год, очень жарко. И стараются начать работать пораньше, когда не так жарко. Но в темноте копать... Ну, лучше не надо, поэтому мы ждем восхода солнца. Летом это совсем рано, 5-5:30 утра. Зимой попозже. Но в это время начинается рабочий день. Археологи и те, кто помогает им копать, волонтеры или рабочие, которые просто делают это за деньги, приходят на памятник, растягивают сетки, чтобы солнце не палило их. И каждый идет на свое место, в свой квадратик, потому что любой раскоп, ну, в Израиле, во всяком случае, расчерчен на такие шахматные квадраты. Археолог пробегает по всем квадратам один, или если это большие раскопки со своими сотрудниками, они обсуждают, что сегодня будут делать, но никогда этот самый такой твердый план невозможно утвердить, потому что в течение дня, пока мы копаем, происходят всякие вещи, которых мы не ожидаем. Мы же не знаем, что в земле. Это всегда сюрприз. Поэтому так целый день надо бегать между квадратами, смотреть, у кого там какая стенка начала вылезать, у кого какой-нибудь интересный целый горшок нашелся, и давать новые ценные указания. И рабочий день заканчивается в час, в два дня. Ну, это рабочий день на раскопе. А дальше... Все археологи, отпустив рабочих с Богом домой, садятся, обсуждают, что произошло за день, что надо делать завтра, занимаются всякой документацией. Квадраты теперь пустые, поэтому можно пройти, все сфотографировать, поднять дрон, снять сверху, начертить, разобрать всякие находки, которые были найдены в течение дня и так далее, и так далее. Потом, когда все нормальные люди идут домой, археолог садится в своем рабочем кабинете или в библиотеке и начинает судорожно искать какие-то похожие вещи на то, что мы нашли, писать статьи, отчеты и так далее. Если археолог не копает, он занят только этим. То есть он подробно описывает свои раскопки и ищет похожие вещи на других памятниках, чтобы описать это все достойно. Вот мы нашли улицу, где еще есть такие улицы? Вот, может быть, в Кейсарии есть такая улица, а может быть, в Ципоре есть такая улица. Похоже, не похоже, та же самая ширина. Какие тротуары, есть ли они, или только повозки по этой улице ездили? Есть ли на улице ступени?
Какие есть мифы про археологов, и что из этого правда, а что нет?
Есть такие мифы. Во-первых, что археолог – это человек в шляпе с широкими полями, который занимается чем-то приключенческим, как в старинном кино про Индиану Джонса. Это самый знаменитый археолог, который, конечно, никакой не археолог. Археологи это кино не любят. Что он все время в каких-то приключениях, чуть не перестрелках, а когда дело доходит до раскопок, он сидит в квадратике и маленькой кисточкой там что-то обмахивает. На самом деле приключения обычно совсем другого свойства, то есть это скорее приключения человеческого ума, когда надо догадаться или понять что-то. Какие еще есть мифы про археологов? Что есть всякие проклятые места. Например, там какие-нибудь проклятия фараонов, какие-то гробницы. Кто туда не войдет, тот с ним случится что-то страшное. Все умрут. Чепуха. Археологи обычно живут долго, потому что все время находятся на улице и занимаются физическим трудом.
То есть проклятое место – это не то место, где просто ничего не найдешь?
Ага. Ну, в Израиле таких мест, где ничего не найдешь, практически и нет. Можно считать, что вся земля Израилева, как и сопредельные страны, Ливан, Сирия, Иордания, это все места благословенные. Почти в любом месте, где археологу вдруг придет в голову покопать, он что-нибудь обязательно найдет.
Как вообще решается, что именно тут надо копнуть, если действительно здесь везде можно копнуть? И интересно копнуть везде.
У нас просто денег нет везде копать. И жителей надо куда-то девать. А так бы мы все раскопали. Ну, что успели
Ничего
бы.
Ничего не осталось бы.
Ничегошеньки не осталось бы. Была бы одна сплошная археология. Но так невозможно, потому что людям тоже надо жить. И даже в самых древних городах люди до сих пор живут, и как-то надо с этим смириться. Увы. Поэтому археологов все эти обстоятельства немного ограничивают. И получается так. Если строят, например, новый дом или строят новую дорогу, понятно, чтобы выкопать яму под фундамент дома или проложить прочную дорогу, нужно заглубиться в землю. А это значит, что строители обязательно наткнутся на какую-нибудь археологию и испортят ее. Поэтому прежде чем разрешить строителям все портить, сначала заходят археологи. Археологи раскапывают древности, которые, конечно, там есть, скорее всего, и, зафиксировав все очень подробно, разбирают их, а потом сверху строят. Вот большая часть раскопок сегодня производится так. Но есть еще другие раскопки. Университет какой-то хочет раскопать древний памятник, никто там ничего строить не собирается, слава богу, но мы хотим знать, как жили во времена библейские люди в каком-нибудь Тель-Хацоре или в Тель-Мегидо или каком-нибудь другом подобном много-многослойном памятнике. И тогда собирается университетская экспедиция, преподаватели, их студенты, и они потихонечку, месяц в году примерно, копают этот памятник. Им некуда торопиться, потому что никакие строители у них за спиной не стоят и в затылком не дышат. Пожалуйста, копайте сколько хотите.
Слушайте, а правда любой человек в Израиле может пойти и поучаствовать в раскопках, в том числе родители с детьми? Как это вообще устроено?
Правда. В Израиле любой человек, и не только в Израиле, опять же, может поучаствовать в археологических раскопках. И это довольно просто сделать. Во-первых, Служба древностей Израиля, Рашут ха-Атикот, в каждой части страны, ну, в школьные каникулы-то обязательно, приглашает родителей и детей на археологические раскопки. Им говорят, вот сейчас вы можете поехать копать там-то. Это публикуется в социальных сетях очень широко, потому что мы, археологи, очень заинтересованы в том, чтобы обыкновенные люди поняли, чем мы занимаемся, и познакомились бы с теми древностями, в которых мы возимся. Ну а для детей, тем более, может быть, кому-то это покажется настолько интересным, что он тоже решит стать археологом. К нам приходят даже родители с маленькими детьми, ну там даже 5 лет, 4 года. За ними, конечно, родители должны следить. И, может быть, они думают, что они просто в песочнице играют. Но они же запомнят
очень
это.
Очень большая песочница.
Большая песочница, да. Археологи обычно любезно встречают посетителей, если они не прыгают им прямо в квадраты, а просто подходят и спрашивают, извините, а что вы здесь делаете, а что вы нашли, а что вы копаете, а можно ли принять участие? И очень часто оказывается, что можно.
Часто такие непрофессиональные участники тоже что-то находят хорошее.
Конечно. Непрофессиональные участники имеют совершенно те же шансы найти что-нибудь хорошее, как и профессиональные участники. Они не всегда поймут, что они нашли что-то очень важное, но найти найдут. Очень часто это бывает. У нас на раскопках в Иерусалиме одна такая непрофессиональная участница нашла клад почти 300 золотых монет 7 века нашей эры. Сама не знала вообще, как быть. Чуть с ума не сошла от радости. Так что
вы
всякое
вы
бывает.
Вы это видели? Прям присутствовали,
да,
при этой находке?
Да, присутствовали.
А как это вот ты находишь клад? Это,
ну вот она как раз
как
была.
Как это происходит?
Тот редкий случай, когда сидит девочка с кисточкой и что-то вяло обмахивает. И вот так она дня три что-то мела, совершенно бесполезно. Мела, а потом хоп, И видно, что большая золотая монета бывает. Причем выглядело это как шоколадные, знаете, шоколадки в золотой фольге.
Конечно.
Хоп, а там вторая монетка лезет. Ну, естественно, мы подошли поближе. Она решила, что ее разыграли, разумеется. 263, что ли, золотые монеты.
Я всегда думала, что клад золотых монет должен лежать в сундуке. А что же, он просто его засунули в ямку, как это?
Если бы они лежали в горшочке, закрытым крышечкой, мы бы нашли их в горшочке. Но их положили во что-то либо тряпичное, либо деревянное. Поэтому нашлась просто кучка монет.
Расскажите про самые интересные раскопы. Где они были и что там было?
Ну вот из библейских памятников мой любимый – это Тель-Хацор. Может быть, потому что там была моя первая студенческая практика. И там я познакомилась с азами полевой археологии, то есть работы в поле. Хацор – потрясающий, многослойный памятник библейских времен, то есть эпохи бронзы, эпохи железа, много тысячелетий тому назад. Один из самых больших городов древнего Ханаана. Хотя памятник копают уже несколько десятков лет, до сих пор раскопано меньше 10% его территории. То есть его хватит на многие поколения археологов вперед. И это настоящая такая учебная база. Почти все археологи, которые учились в Иерусалимском университете, в то или иное время там работали как студенты или как команда археологическая. Если говорить о моих временах, которыми я занимаюсь, римских временах, то самые интересные, на мой взгляд, памятники – это крепость Масада на берегу Мертвого моря. Это Иродион, совсем близко к Иерусалиму, в Иудейской пустыне. Две крепости дворца царя Ирода Великого. И, конечно, Кейсария на берегу Средиземного моря. Наверное, самый мой любимый, ну, кроме Иерусалима, археологический памятник, потому что это город-порт, древний порт, ему 2000 лет. Там не жарко, потому что дует бриз. Это очень-очень интересный город, который сначала был римским, потом стал византийским, потом жил еще долго-долго-долго. И рассматривать все эти слои на синем фоне Средиземного моря очень интересно.
Какая еще есть специфика именно израильской археологии, кроме того, что тут сохраняются всякие черепки сохраняются, а вот ткани, да, кожа, дерево, все это пропадает.
Специфика израильской археологии состоит в том, что здесь из-за того, что место это очень на проходе, тут все всегда ходили мимо с очень Почему? Древних времен. Ну, потому что в одну сторону пойдешь, там будет Месопотамия, всякие там шумеры, вавилоны, Ассирии. А в другую сторону Египет и в древние времена это место было просто на проходе, когда вот эти большие страны или целые империи ходили друг на друга войной, они проходили через Ханаан, так называлась земля Израилева в самой глубокой древности. И из-за этого получилось, что у нас здесь представлено огромное количество культур, огромное количество исторических периодов. То есть все, кто этой землей когда-то владели, они все оставили здесь свой след. Причем след материальный, который можно пощупать и увидеть его в раскопках. И египтяне, и вавилоняне, и греки, и римляне, и крестоносцы, и кого тут только нет. Вот то, что здесь очень много памятников, которые начинаются в каком-нибудь третьем тысячелетии до нашей эры, окончаются буквально вчера, то есть это места, где люди жили все время, это специалитет, ну, скажем так, Восточного Средиземноморья, частью которого является Израиль.
Среди всех этих народов, которые здесь ходили туда-сюда и которых вы тут наблюдаете, у вас есть какие-то любимчики?
Конечно.
Кого вы больше всего любите?
Я римлян больше всего люблю.
Почему?
Я люблю римлян больше всего, потому что это самое ясное, самое четкое, ну, самая отчетливая цивилизация из всех, которые видел мир вообще. Наша цивилизация во всех ее проявлениях, наши законы, наша армия, наше представление о том, что хорошо и что плохо, кто такие герои, что такое доблесть, какими должны быть мужчины, какими должны быть женщины. Все это у нас, как это ни удивительно, от римлян. Из-за того, что они очень хорошо знали, что они делают, и твердо верили, что они действуют правильно, куда бы они ни приходили, они делали несколько совершенно одинаковых вещей. Они строили города, даже в тех местностях, где городов раньше не было. Они приводили в эти города хорошие дороги. Все дороги ведут в Рим. В конце концов, они связывали эти дороги с Римом. Они строили акведуки, мосты для воды, такие водопроводы, которые приводили свежую воду людям в город. Так они боролись с болезнями. Да? Свежая, чистая вода – это то, чего в древности очень не хватало. Мосты и так далее. Они хотели таким образом дать людям понять, что жить в Римской империи под властью Рима хорошо. Это вам будет на пользу. В этом есть что-то удивительно трогательное. Римская империя была очень большой, поэтому если мы поедем на экскурсию не только в Италию или в Израиль, какую-нибудь Кесарию, но и во Францию, которая была захвачена римлянами, в Испанию, в Британию, или в Ливию в Северной Африке, или в Сербию, мы везде увидим одно и то же. Дороги, мосты, водопроводы, бани. Вот эта мудрая имперская политика, мне она кажется очень интересной. Кроме того, римляне придумали бетон, что очень помогало им строить, и нам сегодня помогает. И римляне придумали, как строить арки и купола. Ну, конечно, это такой был прорыв в строительстве, в архитектуре. Если бы не это, вообще все постройки мира выглядели бы совсем по-другому. Ну и язык, конечно, который такой понятный, такой ясный. Если вы знаете почти любой европейский язык, что-нибудь на латыни вы допрочтете. Как написано, так и читается. Четкие буквы. И они везде. Вот, опять же, Северная Африка, Западная и Центральная Европа, Ближний Восток. Это удивительно. Я за это их люблю.
Расскажите про ошибки. Были ли ошибки? Какие самые обидные?
Ошибки часто бывают у археологов, они же тоже люди, хоть и прекрасные. Ну, самая известная археологическая ошибка – это история про немецкого археолога XIX века. Тогда профессиональных археологов не было, все были любители. Генриха Шлимана, который искал Трою. Он с детства обожал Илиаду и Одиссею, и еще маленьким мальчиком мечтал найти Трою, чтобы увидеть, где разворачивались вот эти события Троянской войны. Он нашел Трою, опознал ее, начал ее копать и, как оказалось, пропустил тот слой, к которому относились события Троянской войны.
И снес его.
Он снес вот его, они вопрос, прошли
как,
глубже.
Как остановиться, да, вовремя?
Да.
И ну, что же, и как же, и все, пропало
и
Троя?
И все, пропало. Конечно, каждый может ошибиться. Ну, ошибки мелкие, это ерунда. Ты что-то неправильно датировал. Ты думал, что это римское, оно оказалось византийское. Ну, подумаешь, большое дело. Никто от этого не умер. Это же не врачебная ошибка. Судьбы людей от этого, как правило, не зависят. Но вот если ты уничтожил памятник, это, конечно, страшное дело. Его же нельзя заново построить. Все, его больше нет.
Как он понял, что ошибся?
Он не понял.
Он не понял, другие поняли. Может, это хорошо.
Бедный Шлиман. Может, это хорошо. Да. Нет, его сейчас принято ругать, но мы такие сейчас все умные прям. Пойдите вон, найдите какой-нибудь археологический памятник, которому тысячи лет. Вот сначала найдите его, потом раскопайте его идеально, без всяких ошибок. Вот-то мы на вас посмотрим. Нельзя ругать Шлимана. Он делал все, что мог. Он очень старался. Его надо уважать, конечно. Они нашли очень много другого интересного в Трое. Просто тот слой, который он искал, это для него была бы личная трагедия, этот слой они пропустили.
Я вначале вас спросила про ваше любимое открытие. Мне кажется, что открытие и находка – это все-таки немножко разные вещи. Расскажите про ваши любимые, ну, несколько, сколько хотите. именно находок? Вот.
Мне очень нравятся находки мрамора цветного. У нас в Израиле мрамора нет вообще. Его...
Они же тоже возили сюда, да, римляне?
Вот. Его привозили очень издалека. Причем из самых разных мест. Во-первых, он ужасно красивый. Белый, серый, голубоватый, желтоватый, желтый, зеленый разных оттенков, пурпурный, всякие полосатые есть, красивые очень материалы. Они очень были дорогие в древности, и римляне, которые открыли большую часть этих мраморных каменоломен в разных частях империи, поставили это дело на поток. Они брали, ну, скажем, в египетских горах Верхнего Египта порфир, такой очень красивый фиолетовый облицовочный камень. Брали там же в Египте гранит. В Греции зеленый мрамор. В современной Турции, в Малой Азии белый, серый, желтый из итальянских каменоломен и так далее. Потом в какой-то момент все эти каменоломни перестали работать. И мрамор превратился в жуткую ценность. Еще более ценную вещь, чем он был, когда его добывали. Потому что брать его было больше негде. Поэтому его выковыривали из всяких старых зданий и ставили в свои. И вот если мы гуляем там, например, на Храмовой горе, мы видим, что в зданиях мечетей наверху очень много мрамора. Но в то время, когда эти мечети строились, мрамора уже не добывали.
То есть откуда они его выковырили?
Они его выковырили из каких-то других мест. То же самое в Кейсарии. Половина кейсарийского мрамора ушла на украшение каких-то совсем других городов и памятников. И просто по камню следить за этим водоворотом сложно. А когда это мрамор, которого здесь нет, он редкий, он цветной, его легко заметить и определить, то можно узнать массу интересного. О чем только не узнать. О людях, которые этот мрамор пилили где-то в тех местах, где он добывался. О тех, кто его перевозил. О тех, кто устанавливал эти мраморные плиты на месте. В Кейсарии нашли даже такую мастерскую, где какие-то камнерезы из доставленного туда мрамора делали тончайшие декоративные детали. Ну, детали-то все пошли куда-то по назначению, а их обломки или брак, то, что не получилось, треснуло, разбилось, прямо кучами нашли на полу какой-то комнаты в Кейсарии. Так поняли, что вот там сидели мраморные специалисты. Вот за такими вещами следить интересно.
Что вы посоветуете детям, которые здесь сейчас в Израиле и хотят стать археологами?
Конечно, принять участие в археологических раскопках. Попросить родителей или самим найти, где рядом идут раскопки, которые приглашают волонтеров прийти хотя бы денек попробовать. Если понравится, походить еще. Так вы узнаете, интересно вам это или нет. И у вас будет замечательный опыт.
Важные подробности и полезные ссылки вы найдете в описании подкаста. «Кумкум-навигатор» — только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Этот выпуск вместе со мной делали редактор Лев Ганкин, звукорежиссер и продюсер Павел Кравченко, композитор и саунд-дизайнер Фика Магарик. Мы выходим раз в месяц по средам. До встречи!